Если на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо, ребенку ответили не мы, а интернет, если малыш привык, что от нажатия пальчика на клавишу сбываются все его желания, что мы будем делать с этим? И как бороться с тотальным интернетом в эпоху, когда делать это сложно, но нужно? Мы продолжаем беседу с заведующим лабораторией мозга и нейрокогнитивного развития Уральского федерального университета Сергеем Юрьевичем Киселевым. Сергей Юрьевич, мы остановились с вами на тех рисках двух, которые успели разобрать, которые несет интернет детям. Это нарушение понимания социальных ролей, да, и как следствие нарушение адаптивных возможностей, да, в социуме ребенка и искажение жизненных установок.
Жизненных, я бы сказал, что искаженные виртуальные, искаженные образы мира. То есть интернет, игры, цифровая среда, она формирует искаженные образы мира, которые не соответствуют реальному миру или плохо соответствуют реальному миру. Вот. И это приводит к тому, что ребенок, приходя в реальный мир, он сталкивается с проблемой адаптации к этому реальному миру. У него возникает диссонанс, мы говорим, несоответствие того, что у него в мозге сформировалось, с тем, что он видит в реальном мире. Потому что там было между реальным миром и ребенком был вот этот особый конструкт, который мы называем виртуальным миром. Это в широком смысле. Виртуальный мир — это широкий смысл. Это и интернет, это и игры, это и гаджеты, это вот то, что происходит через особый посредник вот этот. Вот это, да. Вот.
И есть еще риски.
Да, вот я хотел сказать еще о третьем очень важном риске. Дело в том, что ребенок, который находится в виртуальном мире, он, как правильно, находится в ситуации гиподинамии. То есть гиподинамия – это сниженная двигательная активность. Дело в том, что дети вот в дошкольном возрасте, да, они, по сути дела, и их одна из важных задач – это освоение новых двигательных навыков, новых паттернов. Через что? Через там танцы, через разные там гимнастические упражнения, там спортивные, там через уличные игры и так далее. Почему это важно? Оказывается, если смотреть современные исследования, мы знаем, что большинство базовых механизмов в работе мозга, именно вот эти вот кирпичики, из которых потом строится вся психика и поведение ребенка, вот эти базовые механизмы, они сначала формируются в онтогенезе, то есть на ранних этапах развития, именно через крупные движения. То есть, когда ребенок, например, вот представьте себе, вот я приведу пример, чтобы было понятно, вот он, например, осваивает какой-то, например, танец. Да, вот в танце что важно? Важно, например, переключаться с одного движения на другое движение. Это же не просто там какая-то одна поза и все, да? А он переключается с одной позы на другую позу, на третью позу и так далее. И вот в ходе
еще
этого...
в такт музыки, да, это надо делать вовремя, это надо делать
в
красиво.
В пространстве,
да?
Правильно, там, да, плавно.
Взаимодействие может быть с кем-то.
Да, да, я сейчас только об одном. Там, конечно, очень много там комплексного воздействия танцев, но вот один из важных моментов, когда он переключается, у него формируется такой очень важный механизм в работе мозга, который мы называем кинетический фактор или кинетический механизм в работе мозга. Что он означает? Какое он имеет важное значение? Дело в том, что в дальнейшем, вот этот, если у ребенка хорошо этот механизм начинает работать на уровне крупной моторики, он потом начинает хорошо проявляться на более поздних этапах, уже на уровне мелкой моторики, когда ребенок начинает осваивать, например, письмо. Вот в письме там очень важно то, что делать. Переключаться с одной буквы на другую букву, да, с одного слова на другое слово и так далее. И, соответственно, если у него хорошо отработался этот механизм на уровне крупной моторики, он там легко и плавно переключается там, в танце или в каком-то геометрическом упражнении, то у него и возникнет предрасположенность к такому легкому освоению письма. Дальше идем. Вот речь, когда мы говорим, мы тоже ведь на самом деле переключаемся с одного слова на другое слово, с одной мысли на другую мысль. Это тоже переключение. И опять же, если у ребенка это хорошо, этот механизм был отработан вот на базовом уровне, на уровне крупной моторики, то он начнет его проявлять и в речи. Это ребенок, который может спокойно, как мы говорим, разворачивать высказывания. Он не говорит вот такими односложными, как мы еще говорим, с такой телеграфной стиль речи, когда ребенок говорит отдельными фразами или отдельными даже словами, пытаясь передать смысл. А он уже говорит фразы, фразами, предложениями, да, разворачиваю высказывания. Да? И идем дальше, если быть еще на более высокий уровень. Мы говорим, мыслительная деятельность. Что такое мышление? Мышление – это тоже переключение с одной операции на другую операцию. Легкость и плавность переключения. Соответственно, у ребенка, который, опять же, на базовом уровне, на уровне крупной моторики это было сформировано, у него это будет проявляться и в мыслительной деятельности. В частности, даже в таком аспекте, как творческая деятельность. Что такое творческая деятельность? Это способность переключиться от стереотипного какого-то варианта решения задачи на нестереотипное. Это просто способность перейти, вот легко переключиться, понимаете? И вот у ребенка, который легкость проявляется на уровне движения, она будет проявляться и на уровне мыслительной деятельности. И еще если выше брать, если взять личность человека, есть такие, мы говорим, люди очень такие лобильные, очень такие пластичные, легко приспосабливающиеся к новым ситуациям, к изменениям в мире. А есть наоборот, есть люди такие достаточно ригидные, знаете, такие стереотипные. Им очень сложно вот, жить в нашем мире, который постоянно меняется. Вот. Почему? Откуда это берется такая особенность в личности, а вот берется оттуда, из детства, когда ребенок не осваивал разные двигательные навыки, у него этот базовый механизм не был сформирован, и потом начал тормозиться его развитие и на всех других уровнях. На более высоких уровнях, на уровне там, мелкой моторики, на уровне речи, на уровне мышления и на уровне личности. Понимаете? Закладываются в эти вот основы этой пластичности, этой творческой натуры, вот этой способности быстро адаптироваться к миру. Именно в детстве, когда ребенок вот играет в эти вот сложные игры, не просто там, да, вот там сидит там за компьютером там, да, и нажимает на клавиши, а когда он осваивает новые двигательные навыки. И почему они должны быть очень сложные двигательные навыки? Это не просто там бег, да, это должно быть, допустим, это танец, вот в танец, или такие гимнастические упражнения, или какие-то спортивные упражнения.
Да, вспомним даже нашу, не знаю, игру в классике, да. Игру в резиночки.
Да, вот в нашем детстве, я помню, что у нас как раз, мы же выросли на улице на самом деле, и да. у нас были все возможности к тому, что вот осваивать много-много-много разных новых, не только информации, но самого движений. Именно вот того, через что, вот еще раз повторяю, это достижение современной вот науки заключается в том, что мы видим, мы понимаем, мы знаем, что большинство механизмов развивается именно в двигательной активности у ребенка, в начале, вот в дошкольном возрасте, если мы говорим там 2, 3, 4, 5 лет, именно двигательная активность является базой для освоения, для формирования многих механизмов в работе мозга. Я там много еще и другого, конечно, но вот одно из тех, один из факторов важных для развития, он ограничивается, если ребенок находится в виртуальном мире. Если он сидит за этим компьютером, за гаджетом, за телевизором и не идет на улицу.
Слушайте, потрясающе. То есть получается, что ребенок, который бегает во дворе, играет в какие-то там, значит, дворовые игры, он в итоге более развит, чем ребенок, который благообразно сидит в мировой сети, а на вид-то все иначе выглядит.
Вот в этом-то есть парадокс, потому что некоторые родители даже об этом и не подозревают. Они думают, что, возможно, интернет, там, игры, они как-то развивают ребенка, они дают ему информацию там, какую-то, какие-то там какие-то навыки формируют. Но на поверку оказывается, что это как раз является фактором, ограничивающим развитие ребенка. Это то, что создает, значит, неестественное, искусственное развитие и не очень эффективное развитие всех базовых механизмов в работе мозга. Этот ребенок, как вы правильно говорите, он должен активно осваивать этот мир. Активно осваивать этот мир.
Получается, через... что мы сами его посадили на место, да. Дали ему в руки, да. Вот эту штуковину,
призвали.
Да,
призвали,
которая его, ему уже не даст всего этого, потому что захватит все вот. Его внимание.
Вот, вы правы, потому что на самом деле проблема виртуального мира заключается в том, что она становится своеобразным как бы наркотиком, ну, своеобразным, который приводит к зависимости. Ребенок начинает быть зависим от этого мира, и он уже не хочет идти, понимаете? Он уже не хочет идти на улицу, потому что здесь ему в этот интернет, в эти игры дают ему такую информацию, которую притягивает. Она его там заставляет его жить в этом мире. Вот. На самом деле, вот тоже одна из самых серьезных проблем. Мы даже не подозреваем, что эта зависимость, которая формируется у ребенка в виртуальном мире, она потом дальше начнет проявляться. Он вообще становится более зависимым человеком в этом мире от других факторов, а не только уже от там, виртуального мира, от этих гаджетов и так далее. Если говорить, сам это зависит от наркотиков, там, алкогольная зависимость и так далее. Понимаете? Это некий формируется некоторый паттерн, ну, опять же, некоторый паттерн в мозге, или, так сказать, некие особенности в работе мозга, которые увеличивают шанс, вероятность того, что он будет более зависимым и от других вещей, не только от интернета. Чем раньше ребенок приходит в этот мир, тем сложнее его оттуда вытащить. Ну, это как любая зависимость, понимаете? Вот. А игра, потому что все-таки игра – это ведущая деятельность у ребенка в дошкольном возрасте, она вот через виртуальные игры, она его действительно очень сильно увлекает. А здесь так все это выстроено, вот виртуальный мир и игра, она заставляет его там находиться. Там есть такие вещи, которые его просто приковывают, внимание его. И оттуда, это даже взрослому человеку сложно выйти. Понимаете, вот есть люди, которые взрослые с игровой зависимостью, вы знаете, они тоже там живут в этом мире, он настолько их там увлекает. Вот. А тут я уже не говорю о детях, у которых там вообще нет этих механизмов защиты никаких, они только формируются, и вот их бедных помещают в эту игру.
Сергей Юрьевич, тогда как бы вы советовали, вот исходя как раз из того, как устроен наш мозг, с какого возраста вообще ребенку можно дать в руки планшет с игрой, с какой-то электронной? Либо совсем это надо исключить из его жизни? Ну, тогда еще ряд вопросов.
Очень важный вопрос, который сейчас постоянно задают. А родители, особенно те, которые понимают, что что-то в этом мире не то, что там есть какие-то опасности и риски, но, к сожалению, ответ на этот вопрос очень сложный. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что, вообще говоря, никто не проводил исследований, которые бы показывали, вот сколько времени можно ребенку находиться вот в этом виртуальном мире. Вот в той же самой игре, допустим, компьютерной, или просмотр телевизора, там мультик. Вот сколько времени ему там находиться, что это не было фактором риска. Вот таких исследований, к сожалению, нету. И почему? Ну, во-первых, потому что это недавно только этот мир к нам пришел, и мы только начинаем сейчас проводить такие, делать такие проекты, в которых мы хотим посмотреть и хотим показать, что вот раннее вот это вливание, вхождение ребенка в этот мир, вот как оно будет сказываться на его дальнейшем развитии. Для этого мы и делаем этот проект, в частности, вот наша лаборатория, и в частности, вот вместе с Русской классической школой, мы будем как раз вот исследовать вот этот момент, феномен. А как вот этот мир, он реально действует на ребенка, не только актуально сейчас, вот конкретно сейчас, вот на сегодняшний момент времени, а через 2 года, через 3, через 10 лет. К чему это может еще привести? Вот пока этого нет. Поэтому важный вопрос, сколько времени, я не могу вам дать точный ответ. То, что я вам говорю, это все это наши сейчас идеи, мнения, предположения, которые мы выдвигаем. И мы говорим, что да, вот это, скорее всего, так и есть. Но еще раз повторяю, это все нужно очень хорошо и четко проверять и доказывать.
Не получится ли так, что пока ученые проведут свои исследования, мы получим выбитое из нормальной колеи развития, воспитания, образования поколение? И, может быть, тогда вот стоит пока опираться на интуицию, да, и мам, и бабушек, да, и педагогов, и ученых, которые могут предположить, предостеречь, ну, а когда будут научные данные, там уже можно будет с большим основанием сказать, вот туда ходить не надо, да, а если ходить, то соблюдать вот такие правила безопасности, и будет вам счастье.
Лучше в дошкольном возрасте вообще не давать возможности ребенка соприкасаться с виртуальным миром. В дошкольном возрасте, ну, это нормально, если ребенок взаимодействует с миром, ну, то есть с мультиками, там, мультик, эти вот, да, это тоже виртуальный мир, но это такой, это более, как бы, такой щадящий виртуальный мир.
Вы имеете в виду просмотр по телевизору или вот то, что можно взять с собой?
Да, вот тут такой момент, когда ребенок имеет возможность влиять на этот мир, по типу, вот, когда он смотрит по телевизору, он имеет возможность, он только может выключить и включить, правильно?
Да.
Вот, а когда он там находится, ну, как вы правильно говорите, там, в интернете, да, он может там взять и там, значит, и, там дальше смотреть, да, ну, грубо говоря, он там может вернуться, там, то есть он как бы начинает активно влиять вот на этот процесс просматривания мультика, да, вот в этом смысле это его больше завлекает, больше его делает зависимым от этого мира. В принципе, даже через телевизор, если говорить телевизор, то есть он даже, он должен быть ограничен в дошкольном возрасте, то есть вот, ну, 15-20, ну, полчаса в день, вот, с моей точки зрения, пока только спекулятивный. Я не говорю, что прям это, я об этом знаю. Еще раз повторю, никто не знает.
То есть, получается, это ответственность родителя. Но родитель, который определяет, дает или не дает он ребенку гаджет, когда он решает, что он его дает, он должен знать. Мы вот нарисовали с вами две картинки. Один ребеночек сидит там, да, значит, может быть, он какие-то полезные статьи читает там в интернете, да? А второй бегает в футбол, играет или на турнике подтягивается. Так вот, второй развивается, а первый, к сожалению,
в раннем возрасте, да,
нет. И вот если эту правду будет знать каждый родитель, то тогда и его решение будет, наверное, более взвешенным, более обоснованным. Вот что выходит.